Бисмиллях, алхамдулиллях, ассалату ассаламу аля расулиллях, ва аля алихи ва асхаби ва ман вала амма баъд. Говорит имам аз-Захаби, аль-кабирату садисата ашра, 16-й большой грех в нашей книге, шахадату зур, то есть лживое свидетельство, или лжесвидетельство. Что за лжесвидетельство, что под ним подразумевается? Лживое свидетельство – это такое свидетельство, посредством которого человек забирает несправедливым, ложным образом что-либо из имущества людей. Также это может касаться их чести. Говорит «Каля Аллаху Та'аля», сказал Всевышний, «Валлядина ля яшхадуна зур» – те, которые не свидетельствуют лживо. «Ля яшхадуна зур» – то есть они не лжесвидетельствуют. И второе понимание этого аята – те, которые не присутствуют при лживых речах или при лживых разговорах. Это из описания рабов милостивого. И приходит также в асарах, то есть имеется в виду от сподвижников, «Удилят шахадату зур били шраки билля», то есть лживое свидетельство было приравнено к многобожию. «Каля Аллаху Та'аля», как сказал Всевышний, «Ваджитани бурриджиса миналь аутани, ваджитани бухавля зур». «Сторонитесь аррижис миналь аутан», то есть скверны идолов, «и сторонитесь лживых речей». Что касается вот этого вот асара, то он приходит со слов Ибн Мас'уда с хорошим иснадом. Именно с его слов, маукуф. То есть это не слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а слова самого Ибн Мас'уда, ради Аллаху анху. Значит, что говорит Абдуллах Ибн Мас'уд? Говорит то, что лживые речи были приравнены к многобожию в этом аяте, суре Аль-Хадж, 30-м аяте. «Фаджитани бурриджиса миналь аутан, ваджитани бухавля зур». Говорит вот этот хадис и приходит также в хадисе, «Ла тазулю кадама шахиди зур йоман кияма, хатта таджибу лаху ан-нар». Говорит «Ля тазуль», то есть не сдвинутся две стопы лжесвидетеля в судный день, то есть со своего места, пока не станет для него обязательным огонь. Что понимается из этого хадиса? То, что лжесвидетель придет в судный день и будет произведен над ним расчет, и он не сможет даже с места сдвинуться, как огонь станет для него обязательным. Нам что касается вот этого вот хадиса, то он приходит в Сунане Ибн Маджи, и шейх Ал-Албани назвал этот хадис ложным. В своей сильсиле Аль-Дайфа под номером 1259. Хадис, знаешь какой? Ложный, недостоверный. И удивительно то, что имам аз-Захаби не указал здесь относительно его ложности или относительно его слабости. Говорит культу, говорит имам аз-Захаби, «Шахиду зур кадир текаба Аллаим». Почему такие суровые контексты пришли относительно лжесвидетеля? Потому что, говорит лжесвидетель, своим действием и своим деянием совершая сразу несколько великих грехов. Ахадуха, первый из этих великих грехов, «Аль-казиб валь-ифтира» – это ложь и навет. Валлаху Та'аля якуль, а Всевышний говорит, «Инна Аллаха ла яхди ман хуа мусрифун каззаб». Поясни Всевышний Аллах, не ведет прямым путем того, кто является расточителем, а также лжецом. Офиль хадис, и пришло в хадисе, «Юдбауль му'мин аля кулли шей, лейсал хияна валь казиб». Верующий может описываться на постоянной основе любыми свойствами, то есть любыми дурными свойствами, кроме предательства и кроме лжи. Что касается вот этого вот асара, то мы говорили то, что он пришел также в достоверном виде, тоже со слов Ибн Мас'уда, а не со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этот хадис у нас уже встречался, когда мы разбирали большой грех, аль-казиб аля-наби, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть возведение лжи на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, это первое великое деяние, дурное деяние, которое совершает лжесвидетель. Какое? То, что он лжет и совершает навет. А Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, что он не ведет прямым путем тех, кто лжет. И также в хадисе приходит то, что верующий ютба, то есть может, возможно такое, что он может описываться на постоянной основе различными дурными свойствами и качествами, но не предательством и не ложью. Сказали то, что это не слова пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, но слова самого Ибн Мас'уда, радиллаху анху. Васаниха, теперь говорит второй великий грех, который совершает своим лжесвидетельством человек, «Анна узалам аль-лази шахида алей». «Хатта ухида бишахадатихи малюху ва ирдуху ва рухуху». Говорит, второе, это то, что этим самым, то есть своим лжесвидетельством, своей лживой клятвой или свидетельством, он наносит несправедливость того, против кого он свидетельствует. И по его лживой клятве у этого человека забирают либо его имущество, либо его честь, либо его жизнь. Рухуху, то есть его дух, имеется в виду его жизнь. Значит, второй грех, который совершает лжесвидетель, это то, что он наносит несправедливость тому, против кого он свидетельствует. И результатом его свидетельства лживого становится то, что у этого несправедливого обиженного человека забирают либо его имущество ложно, либо нарушают его честь, либо забирают его жизнь, то есть казнят его. Например, если он свидетельствует и говорит, я видел, как такой-то убил такого-то. На самом деле, этот такого-то не убивал. И этого затем казнят в возмездии за то, что раз он убил того, по свидетельству этого лжесвидетеля, его тоже казнят. Получается то, что человек лишился жизни из-за лживого свидетельства этого грешника. Васабисуха и третий грех, который присутствует при лжесвидетельстве, «Анна узалам аль-лази шахидаля», то, что он причинил несправедливость и зульм также тому, за кого он засвидетельствовал. Биансака илейхиль малин харам, потому что своей лживой клятвой, своим лживым свидетельством он отдал ему запретное имущество. То есть, допустим, если два человека разногласят в суде, один говорит, это мой кусок земли, а второй говорит, нет, это мой кусок земли. И этот кусок земли в действительности принадлежит первому. Приходит этот лжесвидетель и говорит, я свидетельствую, что эта земля принадлежит второму. И на основании его свидетельства эта земля забирается у настоящего ее владельца, то есть у первого человека, и отдается этому ненастоящему, то есть второму человеку, который у нас в примере. И таким образом, что получилось? То, что этот человек своим лживым свидетельством отдал этому второму человеку не его имущество. И этим самым что сделал? Этим самым причинил зульм этому второму. Почему? Потому что этим самым он навлек на него грех и ложное, неразрешенное для него имущество. Видишь, фаахазаху бишахадатихи ва ваджибат лахум нар. Потому что этот второй возьмет это имущество, основываясь на свидетельство этого лжесвидетеля, и станет для него обязательным огонь из-за этого. Каля ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ман кадайту лаху мин мали ахихи бигайри хак, фаля яхузуху. Говорит, если я вынесу постановление, что такое-то имущество принадлежит такому-то, и это мое постановление будет неправильным, то есть я буду основываться в моем постановлении на внешние речи, на внешние разговоры, и, допустим, придет какой-то лжесвидетель и засвидетельствует ложно, и я, основываясь на этом свидетельстве, отдам кому-то чье-либо имущество, то пусть этот не берет это имущество. Потому что этим своим постановлением я отдаю ему не что иное, как кусок огня. Значит, вот этот второй знает, что это не его земля или не знает? Знает то, что это земля не его. Но, пользуясь свидетельством этого лжесвидетеля, забирает эту землю себе. И этим самым забирает себе огонь. И огонь становится для него обязательным. Поэтому этот лжесвидетель, во-первых, занимается ложью и наветом. Во-вторых, наносит зульм, несправедливость тому, против кого свидетельствует. И, в-третьих, наносит зульм, несправедливость и приносит, что называется, огонь тому, за кого он свидетельствует. Поэтому этот грех является грехом большим. Говорит Уарабируга, есть еще четвертый также элемент, почему этот грех является тяжким и большим. Анну абаха махаррам Аллах ва асамаху миналь маль ваддам валь ирд. Потому что, говорит, этот человек своим лживым свидетельством делает разрешенным то, что запретил Всевышний Аллах субхана ва тааля, и то, что Всевышний защищает из имущества людей, а также из их крови и их чести. Каля саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, куллюль муслим аляль муслими харам малюху ва дамуху ва ирдуху. То есть каждый мусульманин запретен для другого мусульманина. Что значит мусульманин запретен для другого мусульманина? То есть его имущество, его кровь и его честь. Не имеет права один мусульманин посягать на второго в его имуществе, крови или чести. Амет хадис приходит у имама Муслима со слов Абу Хурейра радиаллаху анху. Ва каля саллаллаху алейхи ва саллям, и также сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аля унаббиукум би акбариль кабаир, не сообщит ли мне вам о самых тяжких из больших грехов, аль ишраку биллах ва укукуль валидейн ва каулю зур ва шахадату зур. Сказал, это предавание Аллаху сотоварищей, то есть многобожие, а также ослушание родителей, а также лживое слово, ва шахадату зур, лживое свидетельство. Фама заля юкарируа хатта кульна лейтаху сакат. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не переставал продолжать повторять вот эти вот последние слова, ва каулю зур, ва шахадату зур. Так что даже мы сказали, о, если бы он замолчал. То есть от того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сильно переживал при произнесении этих слов, сподвижники захотели, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, замолчал, и не было ему от этого тяжело. Муттафакун алейхи, хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима. Это со слов Абу Бакра Нуфайа ибн Аль-Хариса, радиаллаху анху. Этот хадис у нас уже ранее неоднократно приходил. Значит, эти контексты, которые касались какого греха? Греха лжесвидетельства. В чем его суть? То, что человек своим лживым свидетельством отнимает у кого-то имущество, либо кровь, либо честь, и отдает чье-либо, допустим, имущество или право на смертную казнь и тому подобное тому, кто это имущество или это право не заслуживает. Этим самым человек делает для себя обязательным огонь. Поэтому каждый должен сторониться данного явления. И это больше, чем просто грех. Это больше, чем просто ложь. Одно дело, если человек лжет и рассказывает о какой-либо ситуации то, что в ней не было. И другое дело, когда человек рассказывает такую ситуацию, которая касается крови, чести или имущества людей. И этим самым он приступает к границе относительно людей. Далее. Говорит Аль-Кабира Тусабиата Ашра Аль-Ливат, 17-й большой грех, который упоминается у нас в книге Аль-Ливат, то есть действие, которое совершалось народом Люта, пророка Люта, алейхиссалям, по-другому гомосексуализм. Говорит Кадкассаллаху алейна киссата кауми Лют фигайрима мауда мин китабихи л-Азиз. Говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сразу в нескольких местах своей благородной книги рассказывает нам историю о деяниях народа Люта. Ванну ахлякахум бифиалихи мин хабис. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля рассказывает нам и ведает нам о том, что он погубил этот народ за их мерзкое действие. Ваджма аль-муслимун мин ахлиль милль анна ат-талаута мин аль-кабаир. Говорит, и все мусульмане из различных миляль, то есть из различных религий или течений, все единогласны на том, что данное явление, то есть гомосексуализм, является проявлением большого греха, то есть одним из больших грехов. Более того, это известно даже кому? Даже животным, не только людям. Аллаху Тааля сказал Всевышний: «Ата атуна зукрана миналь аламин». Неужели вы приходите к мужчинам из миров? «Ватазаруна ма халака лакум раббукум мин азваджикум». И оставляете то, что создал вам ваш Господь из ваших жен. «Баль антум каумун адун». Но вы являетесь народом преступным. «Валливат афхаш миназина ва акбах». И здесь, говорит, необходимо отметить о том, что аль-ливат, то есть гомосексуализм, является чем-то более мерзким, нежели просто прелюбодеяние. «Кал ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям», сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «уктулю аль-фа'иля валь-маф'уля бих». «Убейте того, кто совершал гомосексуализм, и того, над кем его совершали». Нам этот хадис приходит у Абу Дауда, а также у Ат-Тирмизи, и шейх Ал-Албани назвал его достоверным в своей книге «Аль-Ируа аль-Галиль». Говорит имам аз-Захаби, иснаду хасан. Иснад этого сообщения является хорошим. Ва анху саллаллаху алейхи ва саллям قال, и приходит также от пророка саллаллаху алейхи ва саллям о том, что он сказал. Нам необходимо упомянуть первый хадис от кого? От ибн Аббаса радиаллаху анху. Говорит, приходит также другой хадис от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал: ля'аналлаху ман амила амала кауми лут. Проклял Аллах тех людей, которые совершают деяния народа Лута. Иснаду хасан. Говорит, иснад этого сообщения является хорошим. Там этот хадис приходит в муснаде имама Ахмада, и шейх Ал-Албани назвал его достоверным. Приводит этот хадис в своей «Ас-Сильсиля Ас-Сахиха» под номером 3462 и назвал его также достоверным в своей книге «Ас-Сахиху Ат-Тарагиб Ат-Тархиб». От ибн Аббаса назвал этот хадис достоверным под номером 2421 и также привел хадис Абу Хурейры под номером 2420 и также назвал его достоверным из-за поддерживающих его хадисов. Значит, в первом хадисе приходит приказ убить того, кто занимается этим деянием. А во втором хадисе приходит указание на то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля проклял того, кто занимался этим деянием. Вакал ибн Аббас, и сказал также ибн Аббас, «Юнзару а'ля бина филь кария файул камин». То есть, каким образом казнится такой человек, который совершал деяние народа Лута? Говорит, необходимо посмотреть и найти самое высокое здание в местности, то есть в деревне. «Файул камин». И скинуть этого человека с этого самого высокого здания, «Сумма юдбау биль хиджара». А потом еще вслед закидать его камнями. Этот атар от ибн Аббаса приходит с Сунани аль-Байхаки, а также в двух мусаннафах, то есть мусаннаф ибн Аби Шейба и мусаннаф Абдур-Разака, с достоверным иснадом. Это пришло достоверно от ибн Аббаса. Ва-юрва ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям анну каль, и передается также от пророка саллаллаху алейхи ва саллям о том, что он сказал: сихаку ан-ниса зина байнахунна. То есть сихаку ан-ниса, такое же действие, которое совершают мужчины, то есть гомосексуализм, такое же действие между женщинами является также между ними прелюбодеянием. Иснаду лейин, говорит имам аз-Захаби, иснад этого сообщения является лейин, то есть является слабым. Так, что касается этого хадиса, который передается от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то он передается со слов Уасиля ибн аль-Асқа. Уасиля ибн аль-Асқа, и шейх Ал-Албани назвал его слабым в своей книге «Сильсиля аль-Даифа» под номером 1601. Значит, этот хадис не является достоверным. Но вместе с этим установлено то, что такое же деяние, которым могут заниматься мужчины, если этим деянием занимаются женщины, то это тоже является грехом и является запретным в шариате. «Вамазаб аш-Шафии рахимахуллах анна хадда ал-лут хадду аз-зина сава». Говорит и мазаб имама Шафии в этом вопросе, то что хад, то есть шариатское наказание тому, кто занимается действием народа Лута, такое же, как шариатское наказание за прелюбодеяние. То есть, если человек был женат к этому времени или когда-либо был женат, то он закидывается камнями до смерти. Если же он женат еще никогда не был к этому времени, то он побивается плетьми и выселяется из страны на год. Так, что касается вот этого вот вопроса, то приводится Ибн Каймом, а также другими некоторыми из ученых, единогласие сподвижников, то, что человек, занимающийся действием или деянием народа Лута, казнится за свое деяние, то, что казнить его необходимо. Но приходит разногласие в том, как он казнится, то есть каким образом. Некоторые говорят, казнится так же, как казнится прелюбодей. Некоторые говорят, так, как сказал Ибн Аббас, то, что он скидывается с самого высокого места и затем вслед закидывается камнями. Некоторые, как приходят от Абу Ханифы, вообще говорят, то, что он не казнится, но юаззар, то есть его необходимо юаззар, то есть наказать каким-либо другим образом. И делает это кто? Правитель. И шейх Мухаммад ибн Хизам также разбирает этот вопрос в своей книге «Булугуль Марам», «Фатхуль Аллам Шарх Булугуль Марам», и разъясняет то, что единогласное мнение сподвижников в этом вопросе не установлено, и есть существенное разногласие среди табиинов также в этом вопросе. Приходит от Саида ибн Мусаиба, а также от многих других, то, что они считали, то, что если человек занимался деянием народа Лута, то он подобен прелюбодею. Подобен прелюбодею. Если он был некогда в браке, то он забивается камнями, как прелюбодей до смерти. Если же он в браке не был, тогда он поступается с ним так же, как с прелюбодеем. То есть побивается плетьми и выселяется из страны на год. И шейх Мухаммад ибн Хизам выбрал в этом вопросе именно это мнение. Из-за отсутствия единогласного мнения среди сподвижников и из-за разногласия среди табиинов в этом вопросе, которое пришло в довольно широкой форме. И шейх Мухаммад ибн Хизам использовал вот это вот широкое разногласие среди табиинов как довод на то, что не было среди сподвижников единогласия в том, что любой совершающий деяние народа Лута казнится. Вот этот вопрос понятен или нет? Этот вопрос ясен. Так, что касается мнения Абу Ханифы в этом вопросе, то оно не является верным. То, что он просто юаззар. То, что занимающийся этим деянием просто наказывается правителем, но не смертной казнью. Говорит, уаджмаатель умма аля ман фааля би мамлюкихи фау лютыюн муджрим. Говорит, единогласно также община мусульман, то, что если человек совершит это деяние со своим рабом, то он тоже лютыюн муджрим. Тоже считается лютый муджрим, то есть является преступником. И, соответственно, получает соответствующее также наказание в этом деле. Так, что касается сихакун ниса, то есть такого же деяния только среди женщин, то более верное мнение, опять-таки, которое приводит шейх Мухаммад ибн Хизам в своей книге, то, что это является запретным, является, безусловно, грехом, но наказание за него тазир, то есть наказание от правителя, но не смертная казнь. Почему? Потому что отсутствует возможность провести здесь аналогию на прелюбодеяние, потому что отсутствует введение полового органа. Поэтому здесь просто тазир, то, что называется, просто наказание от кого? От правителя. Это что касается сихакун ниса. Это что касалось данного 17-го большого греха, который разбирается у нас в книге. Далее. Говорит Аль-Кабира Тусамина Таашра Казф Аль-Мухсанат. Теперь 18-й большой грех, который приходит в нашей книге. Казф Аль-Мухсанат, то есть обвинение в прелюбодеянии женщин, которые этого не заслуживают и которые такого деяния не совершали. Так, что касается понятия «аль-казф», то если взять это понятие в арабском языке, то слово «казф» – это кидание, кидание силой. То есть, если человек, допустим, швыряет камень силой, называется словом каким? Определяется словом «аль-казф». Что касается шариата, то под словом «казф» в терминологии шариата подразумевается именно обвинение женщины в прелюбодеянии, то есть незаконным образом. Что касается того, кто такая «аль-мухсана», то «мухсана» в шариатских контекстах может под этим термином подразумеваться женщина, которая является замужней, называется «мухсана», либо же, как в нашем сияке, то есть в нашем контексте или в нашем здесь виде, так, как у нас в книге пришло, подразумевается аль-афифа, то есть женщина, далекая от прелюбодеяния, которая не имеет к нему отношения. При этом без разницы, является ли она замужней или не замужней. Значит, что мы поняли пока на данный момент? То, что аль-мухсана в шариате – это такая женщина, которая либо подразумевается под ней замужняя женщина, которая вышла замуж, называется аль-мухсана, либо же подразумевается любая женщина, замужняя или не замужняя, но суть то, что она далека от прелюбодеяния и не причастна к нему. Именно вот это вот второе понимание или второе понятие используется у нас здесь, или имеется в виду у нас здесь. قال الله تعالى сказал Всевышний: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Поистине те, которые обвиняют в прелюбодеянии المحصنات الغافلات, то есть целомудренных, не имеющих отношения к прелюбодеянию женщин, аль-гафиля, то есть которые даже не помышляют об этом грехе, аль-муминат, которые являются верующими женщинами, лю'ину фид-дунья валь-ахира, они прокляты, как в этой жизни, так и в следующей, валь-гум азабун азим, им будет великое мучение. Значит, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указал на то, что наказание человека, который несправедливым образом обвиняет какую-либо женщину в прелюбодеянии, его наказание в том, что он будет проклят, как в этой жизни, так и к следующей, и также его ждет великое наказание. Вакали также сказал Всевышний: «Валлазина ярмуна аль-мухсанат, сумма лам яту би арбаати шухада, фаджлидухум саманина джильда». Те, которые обвиняют женщин в прелюбодеянии, а затем не приведут четырех свидетелей, то есть имеется в виду он один из четырех, он еще плюс трое, и затем не приведут четырех свидетелей, фаджлидухум, то побейте их плетьми, саманина джильда, 80 раз, то есть в качестве наказания. Это опять-таки один из признаков того, что этот грех является грехом каким? Грехом большим. Значит, в первом контексте пришло, что за этот грех человек заслуживает проклятия, и ему великое мучение. Это указывает на то, что этот грех является большим, так как есть признак, то что добавка это не просто запрещено, но указывается на добавочное наказание в судный день. Это один из признаков большого греха, как мы говорили на вступительных уроках. И также указывается на то, что за этот грех есть хат, то есть шариатское наказание в дунии, конкретно 80 плетей. И то, что от такого человека не принимается свидетельство, и то, что он считается грешником. Вакали саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал также пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Иджтанибу саба аль-мубикат», сторонитесь семи губительных грехов. «Фазакара минха казф аль-мухсанат аль-гафилат аль-муминат». И среди этих семи больших губительных грехов пророк саллаллаху алейхи ва саллям упомянул обвинение в прелюбодеянии женщин, которые являются целомудренными, не помышляющими об этом грехе и являются верующими. Этот хадис также у нас приходил неоднократно по книге. Хадис приходит у имама аль-Бухари, также у имама Муслима, уже со слов Абу Хурейры. То есть легко запомнить вот эти вот два хадиса: «Иджтанибу саба аль-мубикат», первый, в котором упоминается семь больших грехов. Это хадис Абу Хурейры у Бухари и Муслима. Второй хадис, в котором говорится: «Не сообщит ли мне вам о самых тяжких из больших грехов», и затем упоминает три греха, а это «Аль-Шраку Билля», то есть предавание сотоварищей Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, также лживое свидетельство и так далее. Это уже хадис от кого? От Абу Бакрака, радиаллаху анху, тоже у Бухари и Муслима. Говорит вакали саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Аль-муслиму ман салима аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи». Мусульманин кто такой? Мусульманин это тот, от которого спаслись другие мусульмане, от его языка и от его рук. То есть он не приступает к границе относительно них и не покушается ни на их честь, ни на их жизнь и здоровье. То есть мусульмане защищены от твоего языка, от того зла, которое ты можешь произносить своим языком в сторону мусульман, а также от твоих рук. То есть ты никого не бьешь, не убиваешь и тому подобное. Этот хадис приходит у имама аль-Бухари со слов Абдуллах ибн Амр ибн Аса, и приходит также у имама Муслима со слов Джабир ибн Абдулля, радиаллаху анхума. Значит, к чему привел здесь имам аз-Захаби этот хадис? Потому что если человек обвиняет какую-либо женщину несправедливо при прелюбодеянии, то это означает то, что эта верующая женщина не спаслась от зла его языка. Соответственно, он не заслуживает в полной мере того, чтобы называться мусульманином. Вакаля саллаллаху алейхи ва саллям, и также сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Сакилятка уммук», да потеряет тебя твоя мать, то есть о Муаз. Когда Муаз ибн Джабаль задал вопрос пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «А разве мы будем спрошены и разве мы будем наказаны за то, что произносят наши языки?» Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть удивляясь: «Да потеряет тебя твоя мать, о Муаз». Здесь это распространенное слово и распространенная фраза у арабов, под ней не подразумевается истинная сущность. Просто для чего? Для выражения удивления. «Уаля куббун нас аля манахирихим йом аль-кияма илля хасаиду аль-синатихим». «А разве, говорит, люди не будут заброшены в огонь на своих манахир?» Манахир, то есть на своих носах, имеется в виду на своих лицах. То есть разве будут люди затащены в огонь на своих лицах в судный день, кроме как за плоды своих языков? Имеется в виду то, что большинство людей, которые попадут в огонь и будут затащены в него на своих лицах, причиной того, что они попали в огонь, будут именно те слова, которые они произносили в дуне, и именно плоды их языков. Этот хадис известный, приходит у имама Тирмизи, также у Ибн Маджи, со слов Муаза ибн Джабаля, радиаллаху анху, является достоверным из-за его поддерживающих хадисов, то есть из-за множества его иснадов, точнее. Так приводит его имам Аль-Албани в своей книге «Сильсила Сахиха» под номером 1122. «Вакал Аллаху Та'аля», и также сказал Всевышний Аллах Субхану Та'аля: «Валлазина узуна аль-му'минина валь-му'минат бигайри мактасабу факад ихтамалу бухтана ва исмам мубина». Те, которые юзун, то есть незаслуженно наносят несправедливость, наносят обиды и поносят верующих мужчин и женщин, бигайри мактасабу, вещь незаслуженно, так что эти верующие мужчины и женщины не совершили никакого греха, не заслужили того, чтобы их поносили, факад ихтамалу бухтана ва исмам мубина, такие понесут на себе бремя клеветы и явного греха. Значит, в этом аяте, в суре Аль-Ахзаб, 58 аят, указание, то если человек незаслуженно поносит и причиняет обиду и несправедливость какой-либо верующей женщине, а также мужчине, а это как раз тот человек, который обвиняет женщину в прелюбодеянии, то он является тем, кто взвалил на себя бремя, во-первых, клеветы, а во-вторых, явного греха. وقال صلى الله عليه وسلم также сказал пророк صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا وقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. Тот, который обвинит своего раба в прелюбодеянии, то над ним будет установлено шариатское наказание, но в судный день. Кроме как если этот раб действительно такой, то есть если он действительно заслуживает этого обвинения. Муттафакун алейхи. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима, со слов Абу Хурейра радиаллаху анху. И часто такое приходит в хадисах от пророка саллаллаху алейхи ва саллям во взаимоотношениях рабов. Допустим, приходит хадис о том, что если человек несправедливо ударит своего раба, то этот раб получит право на кисас, на возмездный удар в судный день и тому подобное. Поэтому здесь то же самое. Если человек обвинит своего раба в прелюбодеянии, то в судный день над этим человеком будет совершено шариатское наказание, то есть побивание плетьми и тому подобное. Кроме как если этот раб действительно был заслуживающим этого и действительно был прелюбодеем. Говорит: «Амма ман казафа умма аль-муминин Аиша радиаллаху анха ба'да нузули бара'атиха мина ас-сама фахуа кафирун муказзибун лил-Куран фаюкталь». Говорит, а что касается обвинения в прелюбодеянии матери правоверных, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша, радиаллаху анха, после того, как относительно нее с небес были ниспосланы и снизошли аяты о ее непричастности к этому греху, то такой человек является неверным. Муказзибун лил-Куран, который обвиняет Куран во лжи и считает Куран за ложь, фаюкта. И такого человека необходимо казнить. Причем казнится он не просто как человек какой, который обвинил какую-либо женщину в прелюбодеянии и казнится как шариатское наказание за это и умирает мусульманином. Нет, такой человек казнится в качестве муртадда, то есть вероотступника, и умирает человеком неверующим. И на это единогласное мнение. Билиджма. Это по единогласному мнению. Значит, относительно Аиша радиаллаху анха, дочери Абу Бакра ас-Сиддика, которая была женой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были ниспосланы аяты. Это 18 аятов книги Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в суре Ан-Нур. Сразу 18 аятов относительно ее непричастности к прелюбодеянию. Поэтому тот, кто обвинит ее в прелюбодеянии после этого, как делают рафидиты и тому подобные им мерзкие люди, то они являются неверующими и не являются мусульманами. И их шариатское наказание – это смертная казнь. И не заслуживают такие люди ходить по земле. Это что касалось этого восьмого большого греха – обвинения женщины в прелюбодеянии несправедливым образом. И здесь необходимо обратить внимание на такой момент, то что многие из людей, особенно те, которые выросли в странах неверующих и жили вместе с неверующими, и общались вместе с ними и тому подобное, у многих из таких людей на языках обвинение женщин в прелюбодеянии. Так что они даже этого не замечают. Допустим, когда человек поносит мать другого человека, например, или каких-либо других родственниц или женщин-людей, и при этом обвиняет в прелюбодеянии, и даже не замечает этого, это считается в их обществах нормальным. Человек, который принимает ислам, должен отказаться от этого немедленно, и должен контролировать свою речь, и должен отказаться от этих дурных слов и дурного поведения. И это производится тем, что человек должен отказаться от дурного общения с такими людьми. Если он откажется от этого и перейдет в общение в круг праведных людей, то, иншаллах, это будет ему легко. Если же он продолжит оставаться в общении с этими людьми, то, постоянно общаясь с ними, человек не сможет отвыкнуть от этих дурных привычек. Это в их обществе, в обществе неверующих, это считается легким деянием. То есть они не считают это за какой-либо большой грех, и это у них на языках произношение этого часто. Что касается того, кто принимает ислам и уходит от этих людей, должен быть внимателен к таким фразам, ни в коем случае их не произносить. Потому что, во-первых, за это есть шариатское наказание, где шариат установлено, шариатское наказание. Во-вторых, это является одним из больших грехов, за который человек понесет наказание не только в этой дуне, но и в дуне, но и в жизни следующей. Поехали далее. Говорит Аль-Кабира Тут-Таси Ата-Ашра Аль-Гулюль Мин-Аль-Ганима Ва Мин-Бейт-Иль-Маль Ва-Зака. 19-й большой грех, который упоминается в нашей книге, это Аль-Гулюль Мин-Аль-Ганима, то есть незаконное присвоение трофеев. Ва Мин-Бейт-Иль-Маль, также незаконное хищение из казны Ва-Закат и незаконное хищение из заката. Значит, незаконное хищение и незаконное присвоение имущества в данном случае упоминаются в трех его проявлениях. Будь то из трофеев, то есть после сражения, до деления этих трофеев среди людей, также из казны мусульман, а также из заката, из закатных средств. قال الله تعالى, сказал Всевышний, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. Не подобает пророку незаконно присваивать трофеи. То есть это не из таких деяний, которые может совершать пророк. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. А тот, который присвоит что-либо из трофеев незаконно, тот придет с тем, что он присвоил в судный день. И здесь, в этом аяте, не имеется в виду только незаконное присвоение именно трофеев, но любое незаконное присвоение, незаконное хищение подразумевается в этом аяте Валлаван. То есть в этом аяте указание на что? Что если человек незаконно что-либо присвоит, похитит, и при этом никто из людей этого не узнает, то это все равно раскроется в судный день. И он непременно принесет это с собой вместе судный день. Кала Абу Хамид Ас-Саиди, сказал один из подвижников Абу Хамид Ас-Саиди, радиаллаху анху. Истаамана ан-набию саллаллаху алейхи ва саллама раджулан мин аль-азд. Однажды пророк саллаллаху алейхи ва саллама истаамала, то есть взял себе на работу, что называется, по сбору заката, одного из людей из племени Азд. Юкалю лаху ибну аль-лютбия. Его называли ибну аль-лютбия. Аль-садака. Видишь, пророк саллаллаху алейхи ва саллама нанял его на то, чтобы он собирал закат с людей. Фалямма кадима кал. И когда этот человек, ибн аль-лютбия, то есть отправился на сбор заката и прибыл после этого действия обратно, то есть прибыл, вернулся к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, а то сказал: «Хаза лакум, ваза ухдия илия». Это вам, а это подарили мне. То есть когда он ходил и собирал закат с людей, некоторые из людей подарили ему подарок. Да и почему люди дарят подарок тому, кто собирает закат? Для того, чтобы этот сборщик заката закрыл глаза на некоторые из видов имущества, которые есть у людей, или относился более благосклонно к этому человеку и не собирал с него закат таким жестким образом, так что забирает все, что должен забрать. Ну, возможно, где-то отнесся благосклонно и оставил то, что должен был забрать, но закрыл на это глаза и тому подобное. И это, брат, касается также не только сборщиков заката, но любой человек, который нанят на какую-либо деятельность или на какую-либо работу. То есть человек, который нанят на какую-либо деятельность, не имеет права принимать подарки. Почему? Потому что люди дарят ему эти подарки не просто так, а потому что хотят от него какой-либо благосклонности или каких-либо поблажек. Всего этого хотят люди, когда дарят что-либо из подарков тем людям, которые занимают какие-либо должности. Так вот, здесь получилось то же самое. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нанял для сбора заката одного из людей. И этот человек, когда отправился на сбор заката, прибыл, вернулся и сказал: «Это то, что я собрал из заката, это вам. А это мне подарили», что называется, по дороге, когда я работал. Некоторые из людей, когда отдавали мне закат, отдали мне это в качестве подарка. «Факама ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям аль-мимбар». И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, встал на мимбар. «Фахамид Аллах васна алей», восхвалил Всевышнего Аллаха субхану ва тааля и восславил его. «Сумма каль», а затем сказал: «Амма ба». А затем: «Фаинни астаамилу раджуля минкум фаякуль». Я нанимаю на работу одного из вас, а затем он приходит и говорит: «Хаза лакум ваза ухдия ли». Это вам, а это подарили мне. «Афала джалеса фи бейти абихи ва умми, хатта таатиху хадиятуху ин кана садика». Говорит, почему бы ему не посидеть дома у своей мамы или своего отца, а потом посмотреть, подарит ему кто-нибудь этот подарок или нет, если он правдив. То есть, что имеется в виду в этих словах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? То, что подумай, зачем тебе подарили эти подарки? То есть, подарили тебе как знакомому, как родственнику, как любимому какому-то человеку, в знак уважения и тому подобное. Или почему тебе этот подарок подарили? Говорит, как различить одно от другого? Если бы ты сидел дома у своего папы или у своей мамы, пришел бы к тебе этот человек, который тебе сейчас этот подарок подарил, пришел бы он к тебе с этого селения и подарил бы он тебе этот подарок или не подарил бы? Не подарил бы. Почему? А потому что нет никакой выгоды тебе в этом случае подарок дарить, потому что ты не нанят на работу по сбору заката. А вот когда мы тебя наняли на сбор заката, и ты отправился для того, чтобы собрать закат с людей, тебе начали дарить подарки почему-то. Совершенно, что называется, чудесным образом. Так вот, говорит, если бы ты посидел дома у своего отца или у своей матери, то посмотрел бы, говорит, дали бы тебе эти подарки или нет, если ты правдив. «Валлахи, ла яхуду ахаду минкум шейан бигайри хак, илля лакия Аллах яхмилюху йом аль-кияма». Говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, клянусь Аллахом, кто бы из вас не взял что-либо из того, что не принадлежит ему по праву, непременно придет он в судный день с этим предметом. То есть непременно принесет его в судный день и будет тащить его на себе, если взял его в этой жизни не по праву. «Фаля арифанна раджуля минкум лакия Аллах яхмилю баиран лагуруга». Говорит, чтобы не познать ни одного из вас в судный день, который встретит в судный день Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, который будет вести за собой верблюда, который будет реветь, ау бакара лаха хуар, или будет вести за собой корову, которая будет мычать, ау шатан тайар, или будет вести за собой овечку, которая будет блеять. Сумма рафа аядей, затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднял свои две руки, факали, сказал: «Аллахума, халь баллах, о Аллах, донес ли я до людей». То есть этим самым пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предупредил людей. Кто бы из вас не взял что-либо из имущества не по праву, так что это имущество ему не принадлежит, будь то хищение или незаконное присвоение, будь то из трофеев или из казны, или из заката и тому подобное, непременно он придет в судный день и будет нести вот этот вот предмет, который он незаконно присвоил, в судный день с собой. Приведет этого верблюда, и этот верблюд будет реветь. Эту корову, и эта корова будет мычать, и эту овечку, и она будет блеять. Затем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднял свои руки и сказал: «О Аллах, донес ли я до вас, донес ли я до людей». И здесь необходимо указать то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, такое говорил неоднократно, то есть предупреждал своих сподвижников об этом неоднократно, и говорил, чтобы не получилось так, что в судный день я приду, и придет ко мне Один придет ко мне, второй, который будет вести с собой верблюдов или коров, и будет говорить: «О, посланник Аллаха, помоги мне! О, посланник Аллаха, спаси меня, заступись за меня!» И тогда я ему скажу: «Я не владею для тебя ничем, кад баллахтук, я до тебя донес». То есть я до тебя в судный день, я до тебя в этой дуне донес всю опасность этого деяния, потом ко мне в судный день не приходи. Если один из вас придет ко мне в судный день с таким грехом, то пусть ко мне не подходит. Я ему ничем помочь не смогу, но я до него донес. Это является очень серьезным предупреждением от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И дальнейшие контексты, которые упомянет имам аз-Захаби, еще более указывают на серьезность этого греха. وقال ابو هريره رضي الله عنه, и сказал также Абу Хурейра رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر. Однажды вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы отправились на Хайбар. فلم نغنم ذهبا ولا ورقه. И получили мы трофеи, но не получили в качестве трофеев ни золота, ни серебра. Ганим нальмата вот таам осьяб. Но получили в качестве трофеев альмата, то есть различные вещи, бытовые предметы, вот таам, а также еду, осьяб и одежду. Эту битву мы подробно разбирали при изучении книги Хафиза ибн Касира «Аль-Фусуль», «Фисират ар-Расуль», битва, какая, поход на Хайбар. И говорили то, что после этого похода или во время этого похода сподвижники взяли небывалые, что называется, невиданные трофеи. И здесь Абу Хурейра радиаллаху анху разъясняет, что это были за трофеи, что это не было золото или серебро, то есть денежное имущество, но было имущество в качестве вещей, как одежда, еда и различные бытовые предметы. Говорит: «Сумма анталакна иля л-вади, ва маа расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям абдун ля». Затем, говорит, мы отправились к вади. Вади, прямой перевод, долина. Но здесь подразумевается какой вади? Вади л-Кура, то есть название местности, которое называлось вади Кура. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл в эту местность по дороге из Хайбара в Медину, когда уже возвращался в Медину. И эту местность пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, со сподвижниками также завоевали. Говорит: «И когда мы приехали, то есть доехали до вот этого места, вади л-Кура, вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был его раб». Кто помнит, как его звали, этого раба? Его имя называли как при изучении битвы Хайбара, так и после этого, когда называли рабов или разбирали раздел о рабах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорили то, что его звали Мидам. Его звали Мидам. Говорит: «Вахабаху ляу раджулун мин джузам». А что это был за раб? Говорит: «Этого раба пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, подарил один из представителей племени джузам». «Фалямма назальна кама абду расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, яхуллю рахля». Говорит: «И когда мы назальна, то есть спустились на привал в этой местности, этот раб посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Мидам, начал развязывать рахля, то есть развязывать седло, которое было на лошади посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Фарумия бисахмин факана фихи хатфу». И тогда, говорит, прилетела к нему стрела, от которой он скончался. То есть прилетела какая-то чужая стрела, непонятно, кто ее пустил в него. И получилось так, что этот раб посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался от этого, от этой стрелы. Факульна гани аннаху шахада я расул Аллах. И тогда мы сказали: «Как же прекрасно, он стал шахидом о посланнике Аллаха». Факаля калля. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Нет, напротив. Валлази нафсу Мухаммадин бияди, я клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, инна шамля ла тальтахибу алейхи нара». Та шамля, то есть один из видов одежды, то, что называется как изар, подобный изару, которым человек покрывает свою нижнюю часть тела. То есть шамля, вот эта вот одежда, которую он забрал из трофеев, горит на нем огнем. Ахазаха мин аль-ганаим йома хайбар лам тусибхан макасим. Он забрал этот вид одежды из трофеев в день Хайбара, до того, как эти трофеи были разделены между людьми. Фаля фафази аннас. Говорит, и тогда, то есть Абу Хурейра говорит, люди испугались, то есть пришли в ужас от этих слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Фаджа раджулун биширак ау ширакейн факаль. И пришел также один из людей, который принес с собой один шнурок или два шнурка. То есть ширак — это такой шнурок, то есть которым завязывается обувь. Факали сказал: «Ширакун ау ширакани миннар». И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Один или два шнурка из огня». То есть один из людей, когда услышал эти слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, про его раба Мидама, тоже взял было до этого из трофеев две веревки. То есть до того, как они были поделены. То есть не подумал, что это что-то дурное. Но когда услышал эти слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел их и отдал обратно. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно этих двух веревок, сказал: эти две веревки тоже из огня. Муттафакун алейхи, этот хадис пришел у Бухари, а также имама Муслима. Нам со слов Абу Хурейры, как у нас пришло выше. В этом хадисе указание на что? Что под понятие гулюль, под понятие хищение из трофеев, что является большим грехом, подпадает также хищение небольших вещей, то есть которые в своей основе не имеют ценности в глазах людей. И есть, то есть разбираются вопросы относительно трофеев, то есть целый цикл вопросов. Это вопрос не такой простой, и он будет разбираться у нас, иншаллах, в книге «Фасфаляллам» «Визнильна». То есть некоторые подробности этого. То есть может ли человек, допустим, использовать в сражении лошадь, которую взяли в качестве трофеев, он нуждается в этой лошади, у него лошади нет, или, допустим, какое-то вооружение и тому подобное. То есть забирать не как забирание из трофеев, но как временное использование, допустим. И тому подобные вопросы, все это будет разбираться, иншаллах, у нас отдельно. Говорит «Уахраджа Абу Дауд мин хадис Амр ибн Шуайб ан Наби ан Джаддихи». Приводит, говорит, Абу Дауд со слов Амр ибн Шуайба от его отца, от его деда, то есть от Абдуллаха ибн Амра ибн Аса, «Анна Расул Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям ва Абу Бакр ва Умар харраку мата аль-гал ва дарабух». То, что как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, также Абу Бакр и также Умар сжигали вещи того, кто хитил что-либо из трофеев, похищал что-либо из трофеев. Что значит сжигали вещи? Имеется в виду, сжигали те вещи, которые были на верховом животном этого похитителя. Вадарабу, и били его за его действия. Да. Что касается вот этого вот хадиса, то он приходит, как было ранее сказано, у Абу Дауда, и шейх Ал-Албани назвал этот хадис слабым. То есть этот хадис не является достоверным. Кулакали Абдулла ибн Амр, и также сказал Абдулла ибн Амр ибн Ас, «Кана аля сакали Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям раджулюн юкалю ля киркира». Говорит, однажды, то есть во время одного из походов, один из рабов посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям киркира отвечал за что? За сакаль Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. То есть за важные вещи, за тяжелые вещи, которые принадлежали посланнику Аллаха саллаллаху и которые были вместе с ним в военном походе. Фамата, говорит, и этот человек киркира, скончался. Факали Набию саллаллаху алейхи ва саллям, и тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Хуа финнар», он в огне. Фазахабу янзуруна илей, и люди отправились посмотреть на него. Фаваджаду абаатан кад аллаха, и нашли среди его вещей аба. Аба это как накидка, то есть одежда, которую он также взял из трофеев до их деления. Нам этот хадис приходит у имама Аль-Бухари со слов Абдуллаха ибн Амра ибн Аса. Значит, это уже второй случай относительно рабов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Этого звали как уже? Киркира. Также его упоминание приходило у нас при разборе книги Аль-Фусуль, Фисирати Ар-Расуль, Хафиза ибн Касира. Говорит, «Ва филь баб ахадис Касира, ва яти баадуха фи баби зуль». Говорит, и в этой главе, то есть в главе о хищении чего-либо из трофеев, или из казны, или из заката, говорит, приходит большое количество хадисов. Некоторые из них мы отложили и приведем их позже, когда будем разбирать баб аз-зульм, то есть взятие чего-либо из имущества людей несправедливо. Ваз-зульм аля саласати ахсаб, говорит имам аз-Захаби, а вообще несправедливость зульм бывает трех видов. Имеется в виду несправедливость, которая направлена в сторону людей. Несправедливость относительно людей. Ахадуха первый вид аклюль маль бильбатыль, когда человек пожирает имущество кого-либо незаконно, ложно. Васаниха зульмуль ибад билькатль валдарб валькасар вальджирах. Второй вид несправедливости, когда человек наносит зульм, несправедливость людям тем, что убивает их или бьет их, или касар вальджирах, то есть наносит им какие-либо ранения. Значит, первый вид касается чего? Зульма в имуществе. Второй вид зульма в здоровье и в жизни. В жизни и здоровье. И третий вид зульма несправедливости, зульмуль айбад бишатми валляни вассабби вальказв, когда человек наносит несправедливость людям, ругая их или проклиная их, или ассаб, то есть саб и шатм похожая вещь, то есть ругает их, вальказв и обвинением в прелюбодеянии. Третий вид зульма несправедливости, это уже какой вид? Это тот, который касается чести. Значит, имам аз-Захаби говорит то, что зульм относительно людей бывает трех видов. Это несправедливость и преступание границ относительно их имущества, также относительно их жизни и здоровья, и третье относительно их чести. Вахат хатаба ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям ан-нас бимина факал, говорит, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям делал проповедь людям, когда находился в Мине, то есть во время совершения прощального хаджа, и сказал: «Инна димаакум ва амвалакум ва а'радакум алейкум харам, ка хурмати йомикум хаза фи шахрикум хаза фи баладикум хаза». Поистине ваша кровь, а также ваше имущество и ваша честь запретна для вас, так же, как запретен сегодняшний день в этот ваш месяц в этом вашем городе, то есть в Мекке. Муттафакун алей, этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима. Этот хадис также приходит от кого? От Абу Бакрата, разиаллаху анху. Вакала саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла якбулу Аллаху салатан бигайри тахур», не принимает Аллах намаза без очищения перед ним, то есть без омовения или таяммума или гусля и так далее, то есть смотря на то, в чем человек нуждается. Не принимает Всевышний Аллах субхана ва тааля намаз без очищения. «Ва ля садакатан мин гулюль», и не принимает садака, то есть милостыни, которую человек раздает имуществом, которое он похитил или незаконно присвоил. Этот хадис приходит у имама Муслима со слов Абдуллаха ибн Умара, разиаллаху анхума. «Ва каля Зейд ибн Халид аль-Джухани», и приходит также от Зейда ибн Халида аль-Джухани, Инна раджулян агалля фи газвати хайбар. То, что однажды один из людей, нам приходит в другом ривайте этого хадиса, из племени Ашджа. Агалля фи газвати хайбар. Опять-таки взял и похитил какие-то вещи из трофеев во время военного похода на Хайбар. Фамтана ан набию саллаллаху алейхи ва саллям мин ас-салати алейхи. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям отказался совершать намаз джаназа над ним. Вакали сказал, то есть он погиб впоследствии, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отказался совершать над ним намаз джаназа. И сказал, «Инна сахибакум галля фи сабилилля». То есть я не совершаю над ним намаз джаназа, потому что он галля, то есть совершил присвоение, незаконное хищение из трофеев на пути Аллаха. Имеется в виду, он совершил это не на пути Аллаха, имеется в виду, трофеи были добыты на пути Аллаха во время джихада, и он присвоил их незаконно. Фафаттешна матаагу фаваджадна фия харазан ма юсауи дирхамейн. Говорит, и мы покопались в его вещах, и увидели в его вещах ожерелье, которое не стоило даже 2 дирхамов. В другом ривайте приходит ожерелье одного из иудеев, которое не стоило даже 2 дирхамов. Харраджаху Абу Дауд ан Насаи. Этот хадис приводит Абу Дауд, а также имам ан-Насаи. Там этот хадис шейх Аль-Албани назвал слабым. В нем есть слабость. Для чего привел имам аз-Захаби этот хадис? Для того, чтобы указать, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не совершал намаз джаназа над тем, который совершил незаконное присвоение имущества. И в этом указание на что? На еще один из видов рукубы, наказание за этот грех. Вакалил имам Ахмад, рахимахуллах, и сказал имам Ахмад, «Ма на'аламу анна набия, саллаллаху алейхи ва саллям, тарака ас-сала аля ахадин илля аля л-гал ва катили нафси». Говорит имам Ахмад, мы не знаем такого, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил совершение намаза джаназа хотя бы над кем-либо из людей, кроме того, кто незаконно присвоил что-либо из трофеев, уакатили на всей и над самоубийством, над самоубийцей. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал намаз джаназа над любыми людьми, которых к нему приводили в качестве джаназа, приносили в качестве джаназа. Но не совершал намаз джаназа над незаконно присвоившим что-либо из имущества и над тем, кто убил сам себя. Что касается того, что он не совершал намаз над тем, кто незаконно присвоил какое-либо имущество, то это хадис, который приводился выше. Как мы сказали, в нем есть слабость. И есть другие также доводы на это. И что касается того, что он не совершал намаз над самоубийцей, то это приходит в хадисе Джабира ибн Самура у имама Муслима. То, что один из людей покончил с собой, биль машаакис приходит, так, то есть чем-то острым, ножницами перерезал себе вены и тому подобное. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Саллю аля сахибукум, сами совершайте намаз над вашим этим другом, или над вашим этим товарищем». То есть я не буду над ним намаза совершать. И приходит здесь более общий контекст о том, что когда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приносили какую-либо джаназу, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивал о нем, кто это такой. Если его, этого человека, воспаляли, хвалили, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, над ним намаз джаназа совершал. Если же о нем отзывались плохо, то он не совершал над ним намаз джаназа и говорил, сами совершайте над ним намаз. Это указывает на то, что если какой-либо человек совершил что-либо из тяжких грехов, то не исключено, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, над ним также намаз джаназа не совершал. Поэтому в данном случае обладатели знаний говорят, то, что если человек совершал какой-либо тяжкий грех и был известен тем, что он постоянствует над ним, как, допустим, умер на том, что он был пристрастившимся к алкоголю, или, допустим, убил сам себя, или был известен какими-то другими тяжкими грехами, то обладатели знания и уважаемые люди в обществе не должны совершать намаз джаназа над такими людьми, но должны отказывать в этом для того, чтобы это стало уроком для других людей, которые по-прежнему живы, чтобы они отказались от каких-либо тяжких грехов, если они их совершают. То есть, когда они видят, что уважаемые люди, обладающие знанием, не совершают намаз джаназа над такими людьми, то и я тоже не буду этих грехов совершать, чтобы надо мной потом не получилось так, что они тоже не совершат намаз джаназа. Но вместе с этим обладатели знания все равно должны что делать? Должны делать дуа за этого человека, фильбатен, как говорится, так, то есть при себе, внутри себя. Имеется в виду так, что не показывая это людям, но все равно дуа за этого человека делать должны. Но внешне должны показывать свое отречение от этого человека, в том смысле, что человек не совершает над ним намаз джаназа. Вместе с этим, над каждым из этих людей намаз джаназа совершить все равно обязательно. Это является коллективной обязанностью мусульман. То есть мусульмане города обязаны намаз джаназа совершить как над самоубийцей, так и над тем, кто, допустим, был пристрастившимся к алкоголю, или тем, кто украл что-либо из трофеев и тому подобное. Над ним все равно мусульмане города намаз должны совершать. Это их коллективная обязанность. Но имеется в виду, именно уважаемые люди, обладатели знаний, должны отказывать в этом и не совершать намаз джаназа над ним. Значит, в этом разделе имам аз-Захаби привел различные контексты, как из Корана, так же из Сунны, которые указывают на тяжесть этого греха, незаконного хищения и незаконного присвоения что-либо из имущества. Без разницы, будь это из трофеев, или из казны, или из заката. Так, время у нас подошло, остальные большие грехи будем разбирать. иншаллах, на других уроках. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илайк.